Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в студии Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», председатель Союза православных граждан. И мы вас всех поздравляем с наступившим уже праздником Вознесения Господня.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, с праздником у вас.
И в этом году праздник Вознесения Господня совпал с памятью святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянства.
С днем славянской письменности и культуры и с незаменитцем святейшего патриарха Кирилла. То есть сколько событий у нас в этот день. Да. Это знаменитство начнут праздновать завтра, и начнется оно, да, собственно, не само-то знаменитство, конечно же, а праздник святых Кирилла и Мефодия. В данном случае начнется оно службой в Успенском соборе, потом крестным ходом из Успенского собора на Васильевский спуск, куда будет доставлена Иверская икона Божьей Матери, та самая, ну, наверное, вы все знаете, вы активные христиане, которые недавно вернули церкви. Вот это та первая Иверская икона, их вообще несколько списков чудотворных. Она пребывала в музее, теперь она возвращена в Новодевичий монастырь. Вот, собственно, улица бывшая Кропоткинская, а ныне, слава Богу, Пречистенская, потому так и называется, что она ведет к Пречистой. То есть вот к Пречистой Матери Божией. Есть там и Смоленский собор, конечно же, в Новодевичьем монастыре, но в том числе и вот к образу Иверскому. И, да, и начнется завтра молебен в час дня. Почему я об этом так говорю? Потому что всех активных православных христиан, всех прихожан московских и тех, кто в Москву приедет, специально ездит, Союз православных граждан, другие организации приглашают завтра прийти на Васильевский спуск к часу дня, приходить надо пораньше, после службы, в 12:30. Пускать будут свободно совершенно. Отцеплено будет только то место, куда вот придет, прям придут священники из Успенского собора, но это понятно. Вот. А в остальном будет свободно. Будут тысячи людей. Ну, как вот помните, Фомино воскресенье, когда вся православная Москва, и не только Москва, собралась перед храмом Христа Спасителя. Вот. И когда выступал святейший патриарх Кирилл. И вот то же самое, примерно то же самое, потому что сейчас будет молебен перед Иверской иконой сначала, и начало празднования Дня славянской письменности и культуры, но все равно главное, конечно, содержание молитвы перед Божьей Матерью и молитвы святым славянским просветителям, это за церковь, за наш народ, что очень важно, и за наше Отечество.
Но я сказал бы еще, Валентин, вот о чем. Эта молитва очень важна сегодня, потому что мы видим, в каком положении находится наша культура. Мы видим, какое наступление было на церковно-славянский язык от определенных сил. Валентин, наверное, мы с Валентином давние друзья, знакомы почти 30 лет, наверное, поэтому будем на «ты». Вы нас простите, чтобы не сбиваться на «вы». Иногда то на «вы», то на «ты». Наверное, всем известно о том, как определенные деятели в последнее время были озабочены тем, что церковно-славянский язык не понятен, по их мнению, народу простому. Причем это люди, Татьяна Толстая и прочие либералы, которых в церковь не заманишь. Вот почему, тогда задавались мы вопросом, почему именно эти люди желают уничтожить церковно-славянский язык как язык богослужения? Вы же в церковь они откровенно не любят, даже ненавидят, скажем, многие из них. Ну вот с церковнославянским языком вели борьбу, как и вели борьбу некоторые наши реформаторы церковные.
Ну, я давно ведут уже, ведь опять наш слушатель достаточно, думается, образован. Ведут ее с начала 20 века. Вот. Ведь о чем сейчас шла речь? Сейчас шла речь, как бы это называлось, редактированием. Почему я это знаю? Потому что у нас в журнале за последний год «Православной беседе» было несколько статей по этому поводу. Ну, конечно, они были все в защиту церковнославянского языка, но непростые, не просто высокие слова, они были научными и даже сложноватыми, некоторые из них. Вот, и там все объяснялось, рассказывалось, в который раз, что такое церковнославянский язык, почему мы молимся именно так, вот, что такое так называемое редактирование, почему оно не было принято церковью, ведь тут есть определенное указство, но не будем вдаваться в подробности. Это редактирование было произведено в начале 20 века еще, в порядке подготовки к собору 17-18 года, при соборном присутствии. Даже специальная комиссия была отдельная. И возглавлял ее будущий патриарх Сергий, тогда митрополит. Но сам же он, когда к 12 году перевели, отредактировали, это не совсем еще перевели, между прочим, действительно как бы отредактировали.
Расфицированное.
Да, ну, такое расфицированное, отредактированное. Тут вопрос сложный с славянским языком. Передача все-таки не этому посвящена. Потому что вообще, на самом деле, некоторые думают, это тот же язык или отдельный. Братья и сестры, вообще, иногда вопроса-то нету. Самое смешное, что вопроса иногда нету. Это вопрос лукавый. Потому что мы с вами говорим, это скажу как отчасти маленький филолог, вот, вообще многими церковнославянскими языками, словами. А русские многие устарели. Вот пламя и полымя, древо и дерево. Вот, все слова с корнем «свящ», «свещ» или «причастие», «дей», «причастие» — это, между прочим, церковнославянские слова. Вот вообще насколько русский язык отличается от церковнославянского. Вопрос-то ведь не филологический, вопрос совершенно другой. И вопрос вообще связан с тем, что мы называем обновленчеством. Он касается не только языка, а всего строя и церковной службы, и церковной жизни. Вот что хотели сделать в начале 20 века, что пытаются повторить и сейчас. Кстати, поэтому вот эти вот книги, русифицированные даже, они русские, а было движение за русский язык, обновленцы просто по-русски служили. Вот. Хотя, еще раз повторяю, это не латынь и итальянский язык. Совсем нет, нам вообще не надо ничего переводить. Конечно, это вообще наш язык. Да, древнерусский еще сложнее, чем славянский. Почитайте, вот возьмите, откройте, почитайте сами. Вот возьмите сборник памятников русской литературы. Он есть, продается. И почитайте что-нибудь 16 века. По-русски это называют, вы ничего не прочтете. Так вот, не о том. И патриарх Сергий его сам, будущий тогда митрополит, не принял. И никто никогда не принимал. Да, и когда он стал патриархом, тоже не принял. И когда издавали, говорят, это советская власть придумала. Почему-то наши либералы тут начинают как бы быть непонятно, то ли сторонниками, то ли противниками. Советская власть не дала. Значит, вот, отредактировать церковно-славянский язык. Как будто этим вообще занималась. Да, она, конечно, занималась церковными вопросами, в том смысле, чтобы как бы прикрутить, вот, разрушить. Но до такой степени просто никто не знал, надо заниматься или нет. Поэтому при митрополите Петериме, на непокойном, я вот трудился в издательском отделе, ну, чуть раньше и позже, издавали небольшим тиражом, и власть это разрешила, богослужебные книги. Вот. Их тоже при всей этой власти, это все легенды же, издавали без всякой редакции. И опять не отредактированные. И надо сказать, что и сейчас смирились, церковное правильное большинство все-таки победило, и вопрос о этом редактировании отпал. Но это частный вопрос, конечно, нашей культуры, нашей жизни, но важный для нас, для православных людей. Но теперь мы можем быть спокойным. К чему об этом даже говорим? Разговорились к тому, что наш глаз церковно-активных людей, от иерархов до мирян, от казаков до наших уважаемых бабушек, очень важен. Никто не должен оставаться в стороне. Потому что авторитетным в делах церкви кто является у нас? Сама церковь. Вот такой догмат. Если у католиков это папа, предположим, который говорит с кафедры в определенный момент, так тоже не он, то у нас сама православная церковь, и никто из нее не исключается. У нас нет такой инстанции, которая может сказать, сама по себе я учреждение, я комиссия, предположим, даже созданная священноначальником, и мы говорим, что вот так это православно. Нет, это уже не православно. Так что вот видите...
Хранителем веры является православный народ.
Авторитетом в делах веры, вот так это называется, является сама церковь. Вот весь народ, он может в церкви как бы не состоять отчасти. Иногда люди декларируют себя церковными православными. Мы видим сейчас в последнее время, что происходит. Почему вот важны вот эти вот церковно-общественные мероприятия, с которых мы начали. Вот завтрашний молебен, на который надо всем выйти. Вот это вот многотысячное действительно народное собрание во главе с патриархом храма Христа Спасителя. Почему они важны? Да потому что... Многие ведь до вот теперешней поры еще гонений таких особенных нет. Как хорошо написал один церковный публицист, священник, но не буду по определенным причинам приводить его имени сейчас, что я, говорит, поражен. Многие именовались русскими, а русскими не оказались. Многие, так сказать, говорили, что они церковные, но они не оказались церковными людьми. Ведь, надо сказать, то же самое подтвердил и святейший патриарх Кириллов именно в воскресенье, когда грозно сказал, вот это самое, нашлись изменники в рясах.
Предатели,
да,
в рясах.
Предатели. В рясах даже. Вот видите, опять голос священника, голос патриарха, голос женщины совпадает с церковью. Значит, такие нашлись. И мы это знаем. И мы имеем дар развлечения духов. Почему имеем? Потому что находимся в церкви. Мы этих людей определяем. Но это не означает, что мы не должны проводить какого-то действия, в том числе, так сказать, бороться прямо не только молитвой, но и через человеков. Тем более в таких благообразных действиях, как предстояние общественные такие молебные вот, пред иконами. Ведь наши предки все что выходили крестным ходом. Вот мы с вами только что были на вечере памяти. Ну, еще одном... Скажем так, наверное, все-таки не демонстрации фильма, а памяти священномученика Ермогена, конечно, потому что вот Народный собор проводил в зале Даниловской гостиницы фильм, показывал, посвященный крестному ходу. Он был в прошлом году, да, Виктор?
Кстати, фильм будет везде, думаю, в православных книжных магазинах распространен. Фильм очень интересный, на мой взгляд, потому что мы видим, как этот крестный ход проходил, видим священников. А крестный ход, братья и сестры, шел из Нижнего Новгорода, выходил. Шел по пути ополчения.
Да.
По пути... И в каждом городе, где останавливались ополченцы, служились молебны, встречал народ. Удивительно, Валентин, помнишь, как народ ночью встречал вместе со священниками в небольших русских городах, а завершился крестный ход в Лаврию преподобного Сергия. И, кстати, заканчивается фильм освящением камня на месте будущего памятника патриарху Сергину.
Да.
И тоже святейший патриарх Кирилл говорит удивительные слова, очень важные. Для нас о том, что сегодня происходит со страной и как
да, вот сегодня об этом говорили, да? Развивая его слово, сегодня говорили его мысли, так сказать, те, кто присутствовал, гости на этом вечере, конечно, говорили о служении патриарха Ермогена, потому что церковь, она во время благоприятное призывает святых для служения, для молитвы, им для заступничества, и поэтому как бы 100 лет тому назад прославили. Патриарха Ермогена, а вроде бы не очень почитали. Ну так, конечно, знают все. Вот. А вот теперь начинается особое почитание. Почему? А потому что то время, и это нам, наверное, понятно, очень похоже на наше. То время мы именуем смутным. Смотрите, вот и Лжедмитрий, и оранжевые, говоря современным языком, бояре. Себе боярщина. Просто собрание предателей, вот, которые уморили патриарха Ермогена. И люди растерянные, простые, пока вот не собралось народное ополчение по благословению первосвятителя Московского и церкви вообще, пока не нашлись граждане, которые собрали этих людей. Ведь были же растеряны. Откуда же смутное время? Растерянность, конечно, начинается с сердец человеческих, то есть растерянности духа и умов. Потом выражается уже в растерянности физической. Но я даже скажу, что ведь момент был судьбоносный тогда. Ведь тогда, как вот напомнил святейший патриарх в одной из своих речей, вот ярких, тогда ведь единственным государством православным, независимым, не церквями, которые были под, в основном мусульманским, под католиками, наверное, вот, а единственным государством, свободным, православным, да и не слабым, конечно же, была Россия. Тогда решался вообще всемирный исторический вопрос. Ну, быть на самом деле православию или не быть? Ну, или быть такой Россией, которая настанет потом, то есть величайшей в мире страны, или не быть? Решается ли этот вопрос сейчас? Трудно сказать, но я скажу, что вот и сегодня звучали голоса такие встревоженные. Да, в общем, нам понятно, что, наверное, теперешнее время-то хуже.
Я, Валентин, свое мнение выскажу.
Да.
Считаю, что решается сегодня вопрос, стоит так же остро, как стоял в начале 17 века. Почему? Потому что говорить о независимости православной Греции, например, не приходится. Мы видим, что происходит в Сербии. Сербы надеются только на нас. Да, и мы видим, что происходит в Греции, когда игумена Ефрема, за то, что он привез поезд Пресвятой
Богородицы, явно.
Явно под давлением всей этой мировой закулисы, как ее Иван Александрович Ильин называет, без всякого повода старца игумена Афонской горы посадили.
Ты говоришь, Виктор, про мировую закулису, об этом сегодня тоже говорилось. Так я вот скажу, что есть еще один фактор, принес 17 века. Вернее, главный, конечно, народ вообще был православный. Пал он духом или нет, тогда о неправославности вообще, да, между прочим, и поляки-то, в общем, хоть католики, но христиане. Теперь вопрос стоит совсем по-другому. Век глобализации, во-первых, и наша страна не свободна.
С ограниченным суверенитетом.
Правильно. Она как бы свободна, конечно, но с ограниченным суверенитетом. Не надо забывать, что вообще-то, когда мы говорим слово «страна» и «государство», мы говорим не всегда верно, иногда и пораженчески. Вот, даже от патриотов мы слышим, Украина там страна. Украина не страна, это отторгнутая часть России. Ну, на месте части нашей страны образовано государство.
О чем сегодня
Беларусь,
собирается,
да,
с Украиной,
да,
говорили.
Да, да. Украина, Казахстан, там ряд можно продолжить, тут уже дальше уже историки будут подключаться. Но когда мы говорим про Великую, Белую и Малую Россию, тут никаким историкам не надо быть. Надо быть просто обыкновенным, трезвым, взрослым человеком, чтобы понять, что речь идет об отторгнутых наших частях. И мы с ограниченным суверенитетом. Если же говорить про других православных, там про греков мы упомянули. Ну, конечно, они не свободны. Конечно, они уже не свободны. И помощь ниоткуда, кроме как из наших сердец, уже прийти особенно не может. Звонок, да?
Звонок. Да, мы ответим нашему слушателю, продолжим беседу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин Владимирович.
Да, добрый вечер.
С наступающим вас праздником, Вознесения Христова.
Спасибо, Господи, за наступающее. Да.
Очевидно, что ситуация, вот, когда нам, русским православным людям, нашей матери церкви, объявлена война информационная, когда лгут и клевещут на нашу церковь, на нашу патриарха, и реально, когда уже нападают на наши храмы и на православных христиан. Мы должны, конечно, как-то мобилизоваться, объединить наши силы для того, чтобы отстоять наше вот право, то есть по правде Божией. Строить наше Отечество на идеалах Святой Руси. Это была инициатива, высказал ее отец Всеволод Чаплин, да и не только он, что надо создать народное ополчение для защиты веры и церкви. Но сейчас действительно мы не имеем уже права сидеть сложа руки, не имеем права вот еще раз допустить катастрофу 1917 года, когда ведь очень мало русских православных людей поднялось реально на защиту веры и церкви. Сейчас не кажется ли вам, что создать надо единый такой информационный центр на базе вот радио «Радонеж», конечно, вывести его в FM-диапазон, создать, может быть, созвать неочередной такой русский народный собор, пригласив на него вот представителей казачества, русских национальных патриотических организаций, вот обсудить этот вопрос формирования ополчения такого. Если мы выходим на молитвенное стояние, на митинги, нас должно быть не десятки, нам сотни тысяч.
Это прекрасный,
если мы собираем подписи, то должно быть миллионы подписей. Если надо будет сорвать мероприятие каких-нибудь мерзавцев, типа вот гей-парада, значит, должны быть выйти собраться тысячи крепких мужчин, для того, чтобы никто ни у кого не вызывал сомнений, что кто в стране хозяин. Вот как ваше мнение, как нам формировать такое ополчение?
Правильно вы все говорите. И надо, конечно, формировать. Пока начинаем... Нет, во-первых, что значит малого? Вот вы же сами сказали, десятки тысяч, а надо сотни. Ну, конечно, надо. Но уже смотрите, какое начало Фомино воскресенье, или то, что будет завтра, верится, что придет все-таки много народу. Конечно, соберется. Вот и сейчас нас слушают, и по церквям говорят. И я уже говорил, что общественная организация, в том числе наш союз, призывает людей выйти. И будет много народу, конечно, завтра. Может быть, меньше, чем перед храмом Христа Спасителя. А может быть, и нет, это не важно. Но, конечно, надо создавать такое движение. Конечно, надо. Все, что вы сказали, совершенно верно. Вот доложу вам, например, что Союз православных граждан для начала создал такую информационную службу. Радонеж входит в Союз православных граждан. Это как пояснение, которое в разных городах. Ну, это малое дело, конечно, малое дело в разных городах, и вот в этом самом, увы, ближнем зарубежье тоже, и даже не в ближнем зарубежье, даже в таком месте, как Лондон, учитывает всех врагов церкви, которые являются как бы церковными людьми. Потому что которые и не являются, вот, они нам известны, но это... Вот уже касается больше ополчения, правильно вы сказали. А, ну, что с ними? Ну, они, так сказать, вне. А вот теми, кто именует себя людьми церковными, вот, или кажется, или хочет казаться, и, естественно, занят какой-то не просто там дома, а активной работой, то кто журналист, понимаете, кто даже священник в проповеди, а у кого сайтик, а кто на радио выступает, или по телевизору чего. Эти люди, как и наши враги, у них есть такая служба, должны быть учтены. Вот это уже работает. Центр, он не в одном месте находится, в разных городах. Второе. Постановили на днях, вот прямо у вас промыслительный звонок, конечно, Народный собор и ополчение, прямо так отец сел сказать, это правильно, это большое дело, и Бог даст, и действительно, может быть, сложится. Но пока что создавать свои православные народные дружины.
При храмах.
Нет. Тут при храмах такого благословения не было. Все-таки при храмах, ну, это как самим крестный ход организовывать. Это все-таки при храмах. Тут священачале должно организовывать. А вот недавно был у нас митинг. Ну, это на той неделе против ювенальной юстиции на Пушкинской площади. Несколько организаций его проводило. Ну, это наша женщина, которая борется вот, за чистоту материнства и детства, Союз православных граждан. Кургинян даже был, не будем скрывать, хоть времени, хоть он, так сказать, как бы советский. Ну, несколько организаций, тоже Чаплин выступал, священники наши, вот, занятые этой темой и проблемой. И что вы думаете, перед митингом на Пушкинской площади нам угрожали уже? То есть они ведут себя как хозяева. Вот эти вот якобы люди, которые ходят на прогулку с разными писателями, якобы студенты и какие-то музыканты на лавочках, на самом деле сетевые организации, которые будут этим летом отдыхать и проходить инструктаж в Латвии, Сербии, Эстонии.
Там вот. Были оранжевые революции.
Да, инструктаж. Нам уже угрожали. Открыто в интернете. И получили уже данные, что придут и будут кидаться, вот, и организовывать провокации. И что вы думаете? Меры приняли, конечно, мы выставили какую-то свою, вот, какую-то охрану, предупредили полицию, теперь она называется. Но все-таки пришли. Вот прямо наша охрана, прямо наши казаки, они были в костюмах просто, тут же на лавочке с ним поделились. Ну как вы, ребята, сейчас дадим им. И тут же лозунг раскрыли. И главное... сразу же видно, не как бы гражданский с другой позиции, не политический лозунг, не то, что там вот вы против ювенальной юстиции, а мы за. Ну и ладно тогда, может кто-то и за пришел, требуем слов, нет, антицерковный. А им все равно там какая юстиция, этим людям. Именно антицерковные. Ну, их мы потихонечку убрали. И тогда постановили, вот наши казаки пришедшие, вполне люди, некоторые работают в правоохранительных органах, что пора создавать нам потихонечку, не каких-то чужих людей привлекать, а свои... православные, народные, а название это не имеет, народные дружины. Но именно, как вы правильно говорите, из людей крепких. То есть не из проповедников, не из, так сказать, священников, не из наших женщин, у которых есть забота, а именно из крепких ребят, которые будут защищать интересы, ну, лучше законными какими-то методами, православных Но, людей.
Кстати, надо сказать, что мы ответим нашему слушателю. Да. Сейчас я только хотел бы добавить.
Давай,
о том, что сорвали два воскресенья назад. Сорвали массовую, пытались организовать акцию кощунственную в храме Христа Спасителя. Народный собор, народная защита, Володя Сергеев, хорошо известный нашим слушателям, аватарник отца Александра Шургунова, он тогда боролся с выставкой это в Сахаровском центре, очень много, вообще много потрудился. Сорвали эту провокацию, просто, скажем так, дали понять, что ничего у них не выйдет. Пинками, если попытаются, пинками из храма вынесем. Это не бабушки будут стоять. И провокацию сорвали, но Володя тут же сожгли дачу через два дня. Его 86-летняя мать Анна еле успела спастись. Так что все это не просто. Просим всем помолиться и о Владимире, и о матери его Анне. А сейчас на звонок мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и отцы. Это Божий Георгий, благословите.
Да-да, у нас батюшек нет, поэтому мы вас слушаем, Георгий. Рады. Поздравляем
с праздником. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот сейчас предлагают создавать православные дружины, да? А потом ополчение. Вот. Но я вам хочу сказать вот что. Я вот сейчас в отпуск ушел и при храме там, ну, решил поработать, да. Что я вам хочу сказать? То в храмах, храмы, да, они пустуют, между прочим, раз. А мужчины практически не работают в храмах. Храмы держатся на женских плечах, вот наши мироносицы. В принципе, гонений не нужен никаких храмов, если их не будет, то храмы все закроются. Просто закроются. Так что вот я обращаюсь к мужчинам, к нашим коим, которые, как говорится, они забыли дорогу в храм. Абсолютно. Храм их не интересует абсолютно.
Ну, вот. Спасибо за звонок. Знаете, кого интересует, кого не интересует. Если говорить о тех, кто работает, конечно, в церкви, ну, то простите меня.
Я еще не договорил.
Простите, пожалуйста.
Вот. И еще вчера как раз вот Руздержанный и главный редактор говорил, что, в принципе, он говорил о патриархе, да? Вот мы, между прочим, если мы верующие люди, мы должны понимать, что все происходит от Бога. Понимаете? И Господь сейчас, создавая такую ситуацию, он испытывает сердце каждого. Вот патриарх, он говорит, сказал очень хорошую вещь. Он сказал, надо молиться. Надо молиться, понимаете?
Одно не противоречит другому, Георгий. Благодарим за ваш звонок. Но дело в том, что...
Нет, Георгий, так сказать, понимаете, вы верно говорите, но неверно. Потому что как-то мужчин нет в церкви. Мужчин много в церкви. Вы о чем сейчас вот? О церкви Божией или, так сказать, о работниках прихода?
Работник.
Ну, работники прихода, церковь или там предполагаемые народные дружины, это вообще разные вещи совершенно. Вот. Естественно, в церкви работают за ящиком или убирают, или там в воскресной школе много женщин. Но они работают и в поликлинике тоже в большем числе.
Да, поэтому, в школе, к сожалению.
В школе, да, это тоже не показатель. Да, действительно, Россия держится на женщинах. Это правда. Честь им и хвала нашим мироносицам. Но мужчины тоже есть. Хотя надо быть активнее, тут вы правы.
Но мужчин много, и я бы не сказал, что храмы пустуют, потому что
смотри,
мои видения совершенно иные, если на Пасху посмотреть.
Да, без Пасхи есть, на не войти.
У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Я слушаю внимательно и думаю, а что говорить, болтать? Ну, нужно православную партию создавать. Народное ополчение, ну, давайте назовите это партия. Надо выходить в то юридическое поле, которое сегодня позволено. Если такая партия будет создана по благословению, какой электорат сразу у нее будет? Уже 170 партий, чем мы отстаем?
Да мы не отстаем.
Нет, подождите, но вы говорите о каких-то аналитических центрах. Где ваши аналитические центры, когда вы можете ситуацию проанализировать, и вы не успеваете, вы проигрываете события. Надо быть более агрессивным, более так спокойным, сдержанным, но нужно быть в этом отношении. Вот патриарх показывает примеры, вы давайте подтягивайтесь.
Спасибо.
Вы понимаете, да, существо быть спокойным и агрессивным. Православный человек должен быть, конечно, решительным, это правильно. Но вы говорите про партии. Это целый отдельный вопрос. Во-первых, православные партии вот сейчас создаются, их больше пяти. Во-вторых, то, что сейчас разрешили, у нас не политологическая беседа. На самом деле это устранение всяких партий из политической жизни, поскольку при 70 партиях невозможно создать ни одной, которая придет к власти. Во-вторых, конечно, мы чаем, что главную роль роль у нас должно играть народное движение, соборное движение, которое и решит основные вопросы, связанные с государственным устройством страны. Но еще раз повторяю, партии создаются, все есть, вы только у них записываетесь. Вот вы звоните, ведь надо быть активным, агрессивным. Вы были на собрании хоть одной партии? Вот у нас, например, год как существует уже самодержавная партия. Православная самодержавная партия, которая, кстати, ставит свои задачи при всем при этом парламентским способом, как писал в свое время Солоневич, известный, наверное, вам, наш мыслитель, вот, зарубежный, восстановить монархию. Вот даже такая партия. Без всякого нового закона 5000, а 40 прежних собрала съезд и списки. Сейчас есть партия, возрождается вот бывший... то есть это поле...
Давай не уходи в сторону.
Это поле. Открыто сейчас. Поэтому вы говорите про активность. Идите в одну из этих партий. Правильно? Этому надо, так сказать.
Валентин, конечно. Что значит? Мы с тобой знаем, что такое партийное строительство. Да, мы знаем, да. Что такое православные патриотические организации, которые создавались за многие годы. Их разваливали определенными действиями, определенными способами. И могу сказать, что ни одна партия сегодня парламентским путем, наша задача это только будить народ православный, собирать людей, и самое главное, это соборное движение какое-то. А нашему слушателю хотел бы сказать, вот есть народный собор, есть организации по всей стране. Кстати, в Новосибирске сорвали выставки Гельмана, на Кубани, в Ставрополе, везде, тут германизацию России сорвали. Вот надо просто приходить. Вы говорите, что мы опаздываем. А вы знаете, сколько у Валентина в журнале «Православная беседа» народу работает 20 лет? Сколько на радио 20 лет работает народу? Вот я бы просто хотел сказать, что надо самому быть активным, присоединяйтесь к народному собору в акциях, хотя бы в дружину записывайтесь. И вот тогда это будет действие. А когда все эти очаги, военно-патриотические организации... Да, военно-патриотические клубы, о которых мы часто говорим. Вот сейчас суворовские сборы прошли, суворовские чтения. Вот это и есть действие. Но а вот эти бесы, о которых мы говорили, оранжевые революции, они же действительно хорошо организованы по сетевому принципу. Кстати, Валентин, была в православной беседе статья, так и называлась «Бесы оранжевой революции».
Да, да, вот сейчас есть. Она в пасхальном номере журнала «Православная беседа». Его поэтому, как бы говорят, и достать-то невозможно. Ведь она не новая, в том-то ее примечательность. Автор это известный нашим слушателям, это Ирина Медведева и Татьяна Шишова, да, писательницы нашей и борцы за чистоту материнства и детства. Вот. Но у нас 5 лет тому назад просто, да, может, 6 уже, когда были киевские события оранжевые, была конференция Союза православных граждан. Вот. Она и была посвящена тому, что происходило в Малороссии. Были оттуда люди, были даже теоретики, были практики. Вот. Все это было в журнале «Москва», по-моему, между прочим, в их редакции. И вот тогда была издана книжечка одноименная тоже. Она все разошлась достаточно быстро, но она у нас не была очень актуальна. Хотя вот ее купили. Там были разные статьи разных участников. В том числе и вот эта вот, которую мы сейчас взяли в редакции журнала. И по следам вот этой совещания Союза православных граждан взяли и опубликовали. В сокращенном виде, что это не книжка все-таки, конечно. И вот когда ее редактировали, что меня поразило. Ведь она 6-летней давности. Что как по нотам, без каких-либо сбоев, у нас повторяется то же, что на Украине. Я не знаю, как там точно в Египте, как там расчленяли, ну, мы видели, конечно, сопереживали все вот, в Югославии, но мы видим, что там и здесь, я имею в виду Украину, это одно и то же. И вот тогда впервые упоминалось то, о чем сейчас часто говорят, то есть живой такой есть старикан американский Джин Шарп, который профессор, и живет он вообще, да, не он в Америке преподавал, сейчас, по-моему, в Лондоне живет, но никакой разницы нету тут, где он живет, который автор вот этой вот самой системы, ну, это 200...
Оранжевых революций.
Да, да, 200 шагов поступательных, 698 у него, оранжевые революции поэтапно. И они все, вот прямо на глазах выполняются. Некоторые еще нет. Мы, слава богу, не дожили до югославских событий, предположим, там. Или до некоторых, вот, до украинских-то дожили, потому что только у нас просто Майдан не произошел. Вот, они хотели выйти. 6 числа что произошло? Столкновение, в котором виноват ОМОН, это же детский сад, в котором участвует и наша пресса официальная, между прочим, и наши политики. Ну, какой тут ОМОН? Когда требования были выдвинуты идти на Кремль, предположим. Но только в варианте таком более чахлом, потому что у нас в России и Великороссии условия для их выступления настоящего генерального пока не сложились. Ну, скажем, почему? Там Тимошенко и Ющенко были реальные президенты. Вот если бы сейчас у нас были бы такие несколько человек среди них, среди оранжевых, то они пытались захватить власть. Но вот эти, которые там бегают, ребята, и возглавляют панков, сидящих на лавочке на прудах, они прийти, конечно, ну никак, даже с точки зрения их хозяев западных, не могут. Поэтому пока чисто технически даже не могут это совершить. Но читать, вот откройте «Православную беседу», любопытно, я сам 2 раза читал и подчеркивал в уме своем то, что происходит. И, между прочим, там, возвращаясь за Кольцовой, к тому, о чем мы говорим сейчас, есть такая технология разрушения авторитета важнейших институтов общества. Вот вам разрушение авторитета церкви.
То есть, ну, конечно. МВД, армии,
государственные
структуры.
Конечно.
Это легко разрушить, но главное ударить сегодня на церковь.
Между прочим, не только. Вот вы посмотрите. Только я нежно сам подумал, что тоже поддался на эту пропаганду. Каждый день, с утра до вечера, а ведь всегда выбирается, как написано, и у самого этого Джина Шарпа, у этих людей, какая-то тема, которая имеет под собой основание. Ну, у нас и выборы существуют, или, скажем, коррупция в полиции, правильно? Но ведь во что превратили нашу полицию? Ну, в какое-то просто чудовище. И мы в это верим. Хотя у нас 3/4 нашего народа, слово населения, не будем говорить, вовсе не сталкивается с ней, с ее работой. Но верим абсолютно. И вот в эти дни, как раз перед этими пусть чахлыми боями, вдруг раздались призывы каких-то политологов, каких-то там депутатов, вот у нас избранных и нет. А вообще надо отменить. Какая реформа, сказал один человек. Надо вообще отменить. Как отменить, спросил его комментатор. Ну, на время распустить, формировать заново. Хорошее время нашли. Именно в это время надо распустить. Надо, конечно, сократить. Вот мы сегодня говорили с одним генералом, который пришел на вечер памяти. Я говорю, скажите, а вот вам не кажется, как известному военачальнику, ну сейчас уже такому отдыхающему, известное лицо, опять не буду называть его, да, что вот эти вот и сокращение полиции, это отчасти, это и сокращение, в общем, вооруженных сил внутренних, если враг придет, их не будет. Ну как вот, например, организовать гражданскую оборону? Ну такую натуральную, вот партизанскую. Мы вспоминаем Ермогена, смутное время, войну сейчас вспоминаем. Евгения Родионова, кстати, сегодня вот память была. Как организовать-то? Так ведь, простите меня, милиция тоже играет эту роль. Если ее взять и сократить, то нас будет меньше. И на наших глазах совершенно разрушили. Имело под собой основание, да. Всякое положительное представление отношения о полиции. Важнейшем институте, на самом деле историческом, ну, как российском, так и всякого государства. Вот вам и все. До этого другим способом сделали совершенно непочетные службы в армии. Защитник Отечества стал ничем. Человеком третьего сорта абсолютно. А что случилось-то? А поскольку от возрождения церкви зависит возрождение всего нашего Отечества, то, естественно, сейчас наносят удары по церкви. И мы иногда внутри соглашаемся.
У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Звонок сорвался. Да, кстати, одна из этих активных, так называемых, солдатских матерей так и заявила в одном шоу, где принимал участие батюшка. Угу. Отец Савва Молчанов наш, она ему просто заявила, а наша задача вообще вашу армию отменить и распустить. Представляете?
Конечно,
открыто.
Конечно.
Ну, а я хотел бы, дорогие братья и сестры, вас всех сегодня попросить помолиться сугубо о здравии Любови Васильевны Родионовой, настоящей солдатской матери. Просим помолиться,
Господи,
потому что она несет свое послушание и продолжает помогать ребятам. Она говорит, это все мои сыновья теперь, Любовь Васильевна. А в Курилово я сегодня, к сожалению, не смог поехать по разным причинам. Но когда приезжаешь, там панихида за панихидой служится. И должен вам сказать, что собирается именно народ. Не население, а именно народ. Дети с замечательными лицами. Казаки, офицеры, солдаты, школьников привозят учителя в этот день. Вот это лучшее воспитание патриотическое, когда школьники, священники на могиле мученика молятся. Так что просим вас помолиться о здравии рабы Божией Любовь Васильевне Родионовой. Низкий ей поклон. И прошу помолиться о здравии болящего Виктора, Екатерины, Виктора, Раисы, Александра, Павла, младенца Златы, болящей Елизаветы, болящих Тимофея, тяжко болящей Веры, Марии, Елены, болящих Сергия, Александра, тяжко болящего Леонида, болящего Георгия, Ларисы, Зинаиды, Агапия, Веры, Юлии, Андрея, Алексея. И просим помолиться о покаянии преснопоминаемого воина Евгения. В этот день Евгению Родионову, это был, кстати, праздник Вознесения, тогда исполнялось 19 лет, когда он принял смерть за Христа. Да, и прошу помолиться о новопредставленной Ирине, Ирина Владимировна Лермонтова, о ее убиенном сыне воине Александре, воине Николая, внуке Ирина Владимировна Лермонтова, внучка мученика за царя Владимира Федоровича фон Друлауница, и о новопредставленной Марии. Ей завтра исполняется 9 дней. У нас еще один звонок. Да, послушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Воин вспоминаем сегодня тоже.
Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Звонок сорвался. Но, кстати, наш слушатель, который говорил, что мы отстаем, опережаем, я так эмоционально отреагировал, потому что хорошо упрекать наши информационные структуры, да, которые ФМ, должен сказать, дорогой слушатель, нам никто не даст. Мы бьемся много лет. Бился еще за это святейший патриарх Алексей. Поэтому, если говорить о поддержке, то вчера была передача с Андреем Николаевичем Пещерским, главным редактором «Руси Державной». Сейчас у нас в студии Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». Я обращаюсь к нашим слушателям. Многие из них подписаны на эти издания. А это реальная помощь. Могу вам сказать, что «Русь Державная» огромным трудом издается. С огромным трудом. «Православная беседа» какой год? 21-й, да?
Да, как один же есть. 22-й.
22-й год. Издается тоже. «Русский вестник». Сегодня я прошу помолиться о рабе Божьем Алексее. Алексей Алексеевич Сенин. Его судят «Русский вестник», газету, которую патриарх поддерживал, Алексей. Патриарх Кирилл, все владыки дают интервью, благословение. Ее пытаются судить за экстремизм в Таганском суду.
Да уже прошел ряд судов, конечно.
Поэтому понимаете, что происходит.
Алексей Алексеевич, член нашего союза православных граждан, конечно, и мы его,
у нас звонок,
как и один. Все другие активные христиане и редакторы наших православных изданий, «Русский дом» тоже, это Крут Александр Николаевич сегодня был вечером, все они члены нашего Центрального Совета. И вот я предлагаю такой, знаете, флешмоб, вот у нас активные люди, которые всех действительно упрекают. Вот смотрите, оранжевые вывели людей, правда, они с белый цвет красятся, но не надо, конечно, сомневаться, это не белое движение, это пораженческие ленточки, вот. Могут куда-то вывести реально несколько тысяч человек. А вот давайте такой свой флешмоб на три слова, вспышку проведем, возьмем до всех как один и подпишемся на православное издание. И соседы тоже. Можем мы это сделать? А вот нет. Почему? Вопрос. Но давайте зададим себе этот вопрос. Времена патриарха Ермогена могли встать и выйти. Вот чем наше время отличается от того. Все-таки, хотя они очень похожи. Да, звонок. Мы по времени поговорим.
Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу поздравить вас с Вознесением Господним.
Спасибо,
я думаю,
Господи,
что завтрашняя встреча наша, это Наталья, Виктор, с оздоровлением вас.
Спасибо,
молились,
Наталья,
о вас и очень боялись, что не дай Бог. Знаете что, я хочу сказать, что я тут уже, услышав призыв создавать отпор, ну, должный в интернете, я полгода в этом режиме, я падаю уже возле него, но я вижу, что буквально каждое слово имеет действие. Я думала, я это делала по наитию, а сейчас я понимаю, что так и нужно, потому что Господь через слово входит в сердца. И есть люди, которые находятся в злобе, но, услышав слово мое, они меняются и начинают по-другому спрашивать, вот вопрошать буквально. Поэтому у кого есть возможность, мало у кого есть, и рука мало у кого набита. Но я создала кибердружину Архангела Гавриила в Фейсбуке. Вот меня за недолжное отношение к гомосексуалисту, которого я назвала соответствующим образом, 3 дня вот сейчас лишили меня, кто-то на меня нажаловался из них. Их удаляешь, они снова под другим обликом приходят. И Твиттер то же самое. Ну, Господь восстанавливает все страницы. Потом снова я, так сказать, у меня 150 батюшек там. Есть белоленточные батюшки. Я им говорю, вот в каком бутовском полигоне вас будут потом искать. Когда случится то, что случилось в 17-м году, когда отца Владимира просили за царя замолвить слово, призыв к народу осуществить, а потом он был первым страшной смертью умученный.
Митрополит Владимир,
вот, да, отец Владимир, я вот их предупреждаю, с чем вы играете. Да. И Шарп, который, конечно же, по его схемам все, и молодой человек, которого правильно вы отчистили, потому что когда мы, бабы, я вот одна была из тех, кто носилась там возле этого храма Христа Спасителя, казаки были, черносотенцы молодцы, когда ломилась эта шайка, эта лесбиянка лысая, которая перед камерой платочек накидывая, и полоумных каких-то засылали, а в итоге ничего у них не получилось, я имею в виду антимолебен, который уже 29-го был, и вынесли порезанный ножом Николушку и Спасителя, и вместо молебна поганого, антимолебна, мы прикладывались к этим поруганным иконам. Поэтому не надо, у нас костяк, вы присоединяйтесь, вы меньше сидите там по хатам, пошел в храм, пришел еще и, так сказать, взял, плюнул патриарху вслед словом, сразу обрывайте, потому что это все духовное преступление на данном этапе. Нам нужно никакие не секты, никакие не расколы, никакие не оскорбления из интернета, которые я слышу от так называемых патриотов. Я считаю, что кто против церкви сейчас выступает, тот есть истинный враг России и соработник американцев, которых хотят нас под сапог под их положить, потому что они не понимают, им нужна власть. Они не хотят ничего слышать.
Спасибо,
это не
Наталья.
Националисты, да, Тор, да, который говорит, ну и защищайтесь, а не ослабляйтесь. Я говорю, а какой же вы нации националист тогда, господин Тор? Он на народном радио меня, так сказать, послал защищаться. Так ты, значит, не за православие? Зачем нам такие националисты? Это не националисты, это креатуры американские, проплаченные. Спасибо, Господи,
спасибо, Господи,
за мою
национальность. Спасибо, Наталья. Помощи Божией.
Да, но видите, какие у нас необыкновенные женщины.
Вот
мы говорим, какая сила-то. Тут только что сказали, у нас там в храме какие-то одни... Да вот, посмотрите, кибердружина, которая работает в интернете Архангела Михаила имени. 150 при ней, даже священников, не говоря про других людей. Охватили им модные эти фейсбуки, конечно, где в основном, это либеральная, так сказать, сеть, противники Натальи. И твиттер, где тоже, наверное, не все ее сторонники, она кого-то там обращается. Смотрите, сколько может много в наше время, тем более информационное, вот, сделать один человек. Какой правильный анализ. Это правильно что сейчас заметил, увеличивает. Давайте подведем итог. Ведь не только либералы, явные совершенно, которые, собственно, и, ну, сейчас которых настало выступление, они же и за либеральные реформы в церкви, они же и за государственный либерализм вредят отечеству и церкви. Но есть люди, которые минуются правыми, которые, правильно сказала, плюют свет священноначалию, вот, или морочат голову
якобы
людям.
Националисты.
Да, представляясь каким-то там, да, каким-то национальным движением, они им тоже не являются. Ведь борьба идет наступление справа и слева, и православный человек должен кричать. Вот, мы всегда, то есть церковь всегда учила, что надо идти царским путем. Вот не надо ни вправо, ни влево. Я имею в виду право ложное. Никакое это не право. Лево-то понятно, оно всегда ложное. Но иногда это красится в правый цвет. И самое главное, что эти люди сейчас, в острый момент, смыкаются в своих суждениях и поступках. Некоторые, минующие себя крайне правыми, вдруг неожиданно вышли на Болотную площадь. Зачем, ребята, спрашиваешь их?
И дружат с Каспаровым.
Да, с кем вы идете?
И Немцовым,
ну,
да?
Знаете, это временно. А почему время? Ну, так, чтобы заявить свой протест. Ну, это как?
Ну, а
ребенку понятно, что не совсем просто так. И не в протесте одном речь, шумном.
Я хотел бы, дорогие братья и сестры, еще вот обратиться к вам. С каким предложением? 29 мая, следующий вторник, будет заключительный вечер 12-го цикла «Возвращение на родину». Пора, мой друг, пора. Вечер посвящен 175-летию убийства Александра Сергеевича Пушкина и 170-летию убийства Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы увидим удивительный фильм. Фильм 43-го года. Музыка Прокопьева. И Прокофьева, и не помню, кто автор текста, удивительный фильм. Встретимся с нашим дорогим батюшкой, отцом Артемием Владимировым, и протоиереем Леонидом Сафроновым из Вятки. Он участник Вятского знаменитого Великорецкого крестного хода многолетний. Окормляет несколько тюрем. Зон. Прекрасный поэт.
Крестный ход, да.
Кинорежиссером, поэтом, искусствоведом Борисом Михайловичем Конуховым. Ну, ведущий, вы знаете, Лина Мкрчан. Еще раз напоминаю, билеты в лавке храма Сретенского монастыря в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции метро Римская и в храме всех святых, что в Красном селе в отце Артемия. Так вот, я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, Лина Мкрчан обращалась с просьбой о помощи. Она одна тянет этот вечер, 12 лет, дает нам возможность встречаться с удивительными людьми со всех концов России, священниками, учеными, поэтами, литераторами, которых мы никогда не увидим на телевидении. И могу вам сказать, помощи никакой. Это я обращаюсь к тому слушателю, который звонил, хотя бы просто помощь машиной, там, подвести что-то.
Надо, Наталья, что-то... наша патриотка, да, православная, все объяснила. Да. Правильно. Да, ну, ты сегодня вот на вечере говорилось о том, на самом деле, почему нам не надо отчаиваться. Вот помощи нет, помощи нету. А ведь во все времена... На самом деле, и в то самое смутное время при святителе священномученике Ермогении. Ведь откуда оно смутное время? 12 лет, там 8 точно, да, наверное, историки знают. Вот было смятение, и слабость явил наш народ, который через некоторое время станет самым могучим в мире. Ну, и народ, и государство наше. Да потому что и во все времена людей, стоящих за веру Отечества, крепко, было не так много. Обывателей, на самом деле, ведь везде, немецкого бюргера, нашего мещанина, теперешнего вот этого вот человека, который занят шопингом, их больше этих людей. Их всегда больше, чем вот стоящих за веру Отечества, говоря нашим языком. Поэтому не надо смущаться. Но это и есть как раз та соль земли, та закваска, которой и жив народ. Если вы себя причисляете к этим людям, если для вас важен не какой-то доход на рынке, а накопление того, чем мы будем жить потом в Царстве Небесном, вот, то значит, что Бог вам поможет. Потому что по-другому и быть не может.
Для судьбы Отечества, если важно. У нас еще один звонок.
Да.
Мы слушаем вас. Говорите.
Простите, пожалуйста. Здорово, Божия Наталья.
Здорово.
Вы знаете, что я вспоминаю слова Серафима Вырицкого. Серафим Вырицкий говорил, что о врагах не надо так сильно их ругать, потому что вокруг них создается пламя, и они становятся еще более злее. Поэтому лучше молиться, чтобы они вразумились. Вот это будет гораздо лучше. Чтобы мы были настоящими воинами Христовыми, были крепкими, сильными и молились о вразумлении наших врагов. И не обличали их.
Правильно. Но, понимаете, так сказать, тут, конечно, меч, он должен быть обоюдоострым. Конечно, жизнь православного христианина начинается и заканчивается как ежедневная, так и вообще в целом молитва. Это совершенно верно. Но причастившись даров Духа Святого, даже больше, чем молитве в церкви, вот, мы выходим в мир на дело Господне, чтобы стать работником Богу в деле преображения этого мира. И тут наступает уже и активное действие. Ну, каждого право свое. Бог одних ставит на одно место, других на другое. Об этом мы читали и в Писании, об этом говорит нам церковь и ее отцы. Это верно. Одно дело матери, другое дело воина. Вот, мы сегодня вспоминали Евгения Родионова, других воинов, а другое дело предстоятеля церкви, священномученика Ермогена и нашего предстоятеля. У всех своя работа, конечно, но отпор мы должны давать, помолившись, каждый на своем поприще. Вот, поэтому тут не надо уклоняться. Вот не надо уклоняться. А пророков и верно сказали, мы не должны быть, понимаете, злобными и мстительными. Ведь что такое православный воин? Вот опять воина сегодня вспоминаю. Он как действует вообще? Вот пацифисты говорят, надо чуть ли воевать вообще не надо. А он... Очень просто православный воин поступает. Он руководствуется не местью, не злобой, не злопыханием, правильно вы сказали, а праведным гневом. Потому что он готов положить живот свой за други своя. Только об этом речь идет. А так вы абсолютно, конечно, правы.
У нас звонок еще. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Валентина, я слушала вашу передачу, очень интересно. Я хотела сказать, что один писатель сказал, что равнодушие – это душевная подлость. И еще я хотела спросить, что я слышала, что в Израиле гражданство не дадут до тех пор, пока ты не станешь Ну, их веру не примешь.
Ну, это понятно. Но что нам говорить о Израиле, если у нас большинство наших соотечественников, крещенных, формально православными являются, но в церковь многие из них ходят раз в год, допустим, куличи, два раза в год, за крещенской водой и на Пасху куличи осветить. Вот в чем беда. Но Валентин говорил уже сегодня о том, что при патриархе Ермогене было легче в каком смысле? В том смысле, что народ-то был православный, собирался вокруг храма.
Да.
А сегодня единственная надежда, мы же понимаем, что плохо будет не только нам, православным, плохо будет всей стране, ее просто в ад ввергнут. Единственная надежда собрать сейчас людей в ковчег спасения, в церковь. То есть мы сегодня с вами отвечаем не только за наши храмы, за православных. Мы сегодня видим главное угрозы, мы отвечаем за всю страну.
Понимаете? Вот, поэтому дело миссии, в том числе и наших средств массовой информации, нашего журнала, других изданий, их немного, ведь на самом деле. Тех же людей, вот Наталья звонила, который киберцентр, оно очень важно, потому что нам еще вот выпало такое задание от Бога, велики ли мы или малы, содействовать воцерковлению наших соотечественников, потому что у нас сложнее ситуация, потому что если этого не произойдет, то никакой надежды на возрождение русской традиционной жизни, ну, на современном этапе, конечно, ее не будет, потому что основа всей нашей культуры, в том числе и государственного строительства, это, конечно же, православие. Хотя, конечно, вместе с нами, конечно, сожительствуют многие годы и представители других традиционных религий.
Ну, прежде чем взять последний звонок, я хотел бы сказать о том, что вот этот цикл «Возвращение на родину», наша православная пресса – это те островки, на которых вообще сегодня еще сохраняется русская культура. Понимаете, против которой воюет не только Гельман. Против нее идет массированная атака. Убить культуру – это убить народ. У нас звонок. Мы слушаем вас.
Алло. Алло. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Добрый вечер, с праздником.
С праздником.
Виктор Александрович, вот я хотел бы спросить, нельзя ли возобновить передачу «Семь победивших»? Вот Савва Молчанов ушел, так. А ведь это очень важная тема. У нас так много молодежных православных патриотических клубов. И Аркадий Шадов тоже.
Все есть, я понял вас. Возобновим.
И про волонтеров, и про девочек больше нет передач. А это очень важно, молодежь воспитывать.
Ну, отец Аркадий Шатов теперь владыка Пантелеймон, епископ, он очень загружен. Отец Савва Молчанов, мы возобновим обязательно передачу «Сим победишь». И, ну, вот, так как Валентин, у нас главный редактор православной беседы, Валентин, подписаться можно, это легко?
Сейчас, да, конечно, легко.
В каждом, да?
Конечно.
Братья и сестры, вот мы, Валентин сказал,
что мы же живем-то, в общем, хотя бы в нейтральной ситуации. Надо пойти просто на почту, и там в основном каталоге можно подписаться на второе полугодие. Вот, и все.
Так вот я предлагаю, братья и сестры,
это несложно,
не только для себя, а хорошо подписать какую-нибудь школу, потому что там детский уголок есть в этом журнале, детская страничка всегда. Отправить в зону, подписать какую-то. Вот это, кстати, тоже доброе дело. Православное издание отправлять в воинские части туда, где в них нужда, необходимость, и там, где их будут считать.
Да, самое главное — дать свои соседки. У нас существует, а время же не осталось, такие ложные какие-то посылы почему-то в нашем обществе, в том числе, увы, и в церковном. То нам тут, между прочим, надо согласиться со звонящим, с которым мы как бы спорим, партии не нужны и общественное вообще движение в церкви. Были такие тенденции. Нужны на самом деле,
нужны,
потому что надо заниматься. Надо заниматься, конечно же, ну и не побоимся сказать, и политической работой, поскольку мы должны стоять за наших ближних. То нам теперь у нас интернет, и нам теперь ни радио, ни телевизор, которые не возродили, ни журналы не нужны. У нас всего их несколько. На самом-то деле, в великой православной России заменить никим интернетом нельзя. Это тоже наивно. Интернет не смотрят люди от 40 до 65 лет вообще никто. И это лукавый тоже голос. Давайте у нас будет все в интернете. Значит, мы наших женщин, например, активных, вообще лишаем чтения. Вот и все. Поэтому нужны все формы активной православной деятельности. Конечно же. Это и подписка ближайшей соседки. Вот о чем Виктор сказал-то. Пойдите подпишите не только школу, а свою соседку. Вот вы живете в 50-й квартире, а вы в 51-й. Подпишите. Совершите уже дело.
Надо, надо знать, кто живет в этой квартире.
Кстати. Вообще надо бы знать, вообще, кто живет рядом с собой. Если мы призываем, да, молиться о людях, вот как раз о их воцерковлении, вразумлении, а это сильная вещь, по свидетельству многих. Молись, молись, смотришь, бац, человек в храме рядом с тобой оказался, в твоем же, вот твой сосед. Дал журнал, он туда же пришел.
Варианте, наша передача подошла к концу.
Происходит такое.
Мы, дорогие братья и сестры, благодарим вас за ваши звонки, за ваше внимание.
Спасибо.
Еще раз всех поздравляем с великим 20-м праздником Вознесения Господней и с памятью святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. И завтра, я думаю, многие православные наши слушатели соберутся на соборную молитву перед Благой Вратарницей, Иверской иконой Пресвятой Богородицы.
Да.
Еще раз всех с праздником. Храни вас Господь и надеемся, что каждая молитва у Господа доходит до Господа, а соборная молитва у храма Василия Блаженного, у стен Кремля, святых стен, она будет завтра очень сильна. А напоминаю, что сегодня вел передачу Виктор Саулкин, а в нашей студии был Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа» и председатель Союза православных граждан. Еще раз поздравляем вас с праздником. Храни вас Господь, Пресвятая Богородица.
И завтра спасибо. Встретимся все на Васильевском спуске. К часу дня подойдем после службы. Спасибо, Виктор, с праздником.